События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 5 сентября. Сначала мы вновь вернемся к теме Air Baltic и решении Латвии снизить долю собственности в этой компании до 25%. К чему приведет это решение, какие по-прежнему полномочия и права будут у латвийского государства, мы обсудим это с инвестиционным банкиром.
Ну а затем тему продолжим. Дело в том, что вчера СМИ начали сообщать о том, что стратегическим инвестором авиакомпании Air Baltic возможно станет немецкая Люфтганза. Правда, официально эту информацию пока еще не подтверждают. Но, тем не менее, о том, что стратегический инвестор даст авиакомпании Air Baltic, мы сегодня попытаемся разобраться.
Потом поговорим о ситуации в здравоохранении. У больниц нет ясности насчет того, будут ли им компенсированы затраты на лечение пациентов до конца этого года. Сегодня по этому поводу состоялась встреча с представителем Министерства здравоохранения. Мы обсудим это в прямом эфире с участником этой встречи.
Тем временем в Латвии продолжает распространяться COVID-19. За неделю 7 человек умерли от него. Эксперты призывают прививаться, а уже в некоторых больницах введены карантинные меры. Сегодня также эту тему обсуждаем в нашей программе.
Ситуация в Rail Baltica, наша следующая тема, тоже постоянная, но мы к ней снова возвращаемся. Дело в том, что комиссия в Сейме по расследованию ситуации в Rail Baltica установила, что по итогам беседы с бывшим министром сообщения Анрисом Матисом, что это он и правительство Лаймдота Страуюма виноваты в удорожании проекта, что вообще установило и к каким выводам пришла комиссия. Поговорим с тем, кто принимал участие в этом заседании.
В Латвии планируется построить как минимум 1000 квартир для молодых специалистов и их семей до 2030 года в ряде самоуправлений. Кто сможет на эти квартиры претендовать и будут ли эти цены доступными на аренду, сегодня узнаем. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция, которую вы можете смотреть на нашей страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях в Фейсбуке и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Продолжаем обсуждать ситуацию вокруг авиакомпании Air Baltic. Продолжают поступать вопросы, на которые даются ответы, но, может быть, не до конца, о том, собственно, что означает тот факт, что Латвия снизит свою долю в Air Baltic до 25%. А почему все-таки принято решение снизить существенно основной капитал авиакомпании? Кто будет инвестором и, самое главное, что это даст Латвии? Национальной авиакомпании, продолжит ли она вообще оставаться национальной. Вот на все эти вопросы пытаемся разбираться в этих вопросах, но стоит заметить, что вчера мы, кстати, уже говорили, что ждем комментарии министра сообщения Каспарса Бришкинса на эту тему. До сих пор его нет, и вот это тот момент, о котором вчера говорил президент, что коммуникация провалилась, но вот, к сожалению, мы тоже в этом убеждаемся.
Да, действительно, есть проблемы с коммуникацией с Министерством сообщения, и, в частности, министр сообщения в одном из своих немногочисленных за последнее время комментариев, которые он давал СМИ, упомянул, что он подготовит какой-то специальный документ, который будет гарантировать, что Air Baltic, даже после начала сотрудничества со стратегическим инвестором, будет компанией, которая будет, во-первых, базироваться в Риге, в Латвии, и, в общем, в этом смысле пассажиры аэропорта Рига, пассажиры Латвии ничего не потеряют. Какие на самом деле здесь есть возможности? Это мы сейчас обсуждаем. С нами на прямой телефонной связи инвестиционный банкир Гирс Рунгайнис. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вы знаете, вот хотелось бы понять просто с точки зрения экономики. Есть крупнейший акционер компании Air Baltic, государство, которое владеет 97% акций, и понятно, что оно может, в общем, любые решения принимать. Когда у такого акционера акций становится 25, какие решения он может принимать, а какие уже принимать не сможет?
Конечно, есть разница в том, какие решения он может принимать, просто если у кого-то, особенно у государства на своей территории, если у него 97% компаний, то она может делать практически что угодно в пределах какой-то публичной, говорится, политики вообще. Но в то же самое время 25 плюс 1% это квалифицированное меньшинство. Да, то есть это меньшинство, которое все-таки, без которого невозможно проделывать какие-то существенные вещи, например, изменение капитала. Его увеличение или уменьшение уже после того, когда же у государства будет вот эти 25 плюс один голос. И надо понимать, что если, то есть на территории Латвии, и государство остается владельцем практически всей инфраструктуры аэропорта Риги, с государством связано Гайса Сатиксена, то есть руководство полетами и контроль над полетами, планы развития аэропорта и так далее, и так далее. И плюс все законодательство, которое регулирует, каким образом эта инфраструктура работает, регулируется и так далее. То есть государство, конечно, имеет большие возможности создавать неудобства и проблемы. Если партнер и совладелец компании, скажем так, хочет каким-то образом с точки зрения государства злоупотреблять своей позицией, да, и в свою очередь может помочь и поддержать, да, даже не вкладывая деньги и не платя за что-то, но просто, говорится, строить, например, планы развития Рижского аэропорта или там какой-то технической базы, или еще чего-то, или какие-то регуляции, которые были бы удобны AirBaltic'у даже после того, как государство уже не владеет контрольным пакетом. Так что это все функция того, насколько умело это делать, и насколько дальновидно заключать сейчас договор при продаже или, скажем, при ситуации, когда инвестор будет заходить в компанию. И в конце концов можно заключать договор акционеров, который предусматривает то, что даже меньшинство находится в такой определенной блокирующей позиции. Я в том числе занимаюсь рисковым капиталом, и наш фонд исключительно инвестирует в позиции меньшинства. То есть мы никогда не имеем контроль. Но есть целый ряд инструментов, начиная вот именно с договора акционеров, которые можно в начальной фазе, когда, говорится, ну, особенно нужно помощи для компании, когда перед тем, как происходят инвестиции, договориться о условиях игры. А потом уже использовать свою ситуацию, своего дома, так сказать, государства с его законодательством, с его возможностями, умело играть из позиции меньшинства. Так что там теоретически нет ничего невозможного. Конечно, это гораздо сложнее, и это надо делать гораздо умнее, чем в ситуации, когда у тебя там 51 или тем более 97%. Потому что в этом случае, по большому счету, можно некачественно принимать любое решение. За это, конечно, приходится платить каким-то другим образом, да, но там, конечно, это партнеры, скажем так, менее требовательны. А когда ты находишься в позиции меньшинства, надо продумывать, что ты можешь, что не можешь, и каким образом уговорить своего большого или других там акционеров, и как предвидеть эти ситуации и устроить, говорится, договор акционеров, чтобы продолжать получать свои выгоды. И, конечно, эти выгоды, то, что AirBaltic здесь оставался, было достаточно много прямых рейсов, и происходило все это развитие. Потому что сейчас концентрация происходит на того, что на списание давно потерянных денег, которые в основном были потеряны за счет ковида. И после этого изменений в авиации, связанных с войной. Да? Но в то же самое время у компании много ценного, У них дома качественные самолеты, соответствующие очень сегодняшнему моменту. У них есть возможность еще приобрести большое количество самолетов, которые эта возможность сама по себе стоит денег, потому что эти самолеты сейчас стоят гораздо дороже. А у них договоренность о более низкой цене. И плюс сейчас после всех проблем у Боинга, да, есть большой спрос на самолеты и неудовлетворенный. И, соответственно, в принципе, конечно, нет сомнений в том, что есть большая ценность в этой компании, и это и показывает определенные интересы. Есть, ну, связи, развитие, профессиональный менеджмент, много хороших пилотов.
Ну да, то есть у компании, получается, есть хорошая позиция для того, чтобы, в общем, найти стратегического инвестора, и, если я правильно услышал вас, нету риска, что государство при, естественно, надлежащем менеджменте потеряет компанию, мы потеряем перевозчика в Риге, что, в общем, очень хотелось услышать. Благодарим вас.
Ну, я бы не сказал, что нету риска. Есть государство риск, должно сделать то, что оно должно сделать, и надлежащим образом. Если оно допустит ошибки, тогда, конечно, можно сделать это очень плохим образом.
Риск есть, но он, что называется, управляем. Инвестиционный банкир Гирц Рунганис был с нами на прямой телефонной связи. Благодарим за ваш комментарий.
Всего хорошего.
Ну а тем временем накануне СМИ начали сообщать о том, кто может стать этим самым стратегическим инвестором Air Baltic. Ряд факторов свидетельствует о том, что им может стать немецкая авиакомпания Lufthansa. Правда, пока официально эту информацию никто не подтверждает.
Действительно, говорят о том, что Lufthansa проявляет интерес к маршрутной сети Air Baltic, по крайней мере, ну вот в том виде, в котором эта информация появилась в качестве слухов. Это звучит так, что Lufthansa сконцентрировалась бы на больших рейсах, на длинных, на большие дистанции, а, соответственно, маршрутная сеть маленькая, которая покрывается вот теми самолетами, о которых сейчас господин Рунганис говорил, и которых у Air Baltic есть достаточно, вот их бы и, собственно говоря, и возила по этим рейсам пассажиров компания Air Baltic. И в этом случае это было бы выгодно и одним, и другим. На самом деле о том, каковы требования к стратегическому инвестору компании Air Baltic и вообще нужен ли он, и как бы не ошибается ли сейчас государство, которое так долго поддерживало компанию, теперь вдруг решает сократить свою долю участия в нем, об этом мы сегодня поговорили с транспортным экспертом, бывшим министром сообщения Талисом Линкольцем.
Задача сейчас и собственников, и управления Air Baltic заключается в том, чтобы соразмерить те бизнес-принципы, по которым сейчас работает Air Baltic, с теми ожиданиями, теми планами, которые, конечно, есть у стратегического инвестора. Интерес Латвии в том, чтобы Air Baltic и в дальнейшем имел базу, основную базу в Латвии, сохранил маршрутную сеть в Латвии и был юридически зарегистрирован в Латвии. Также интерес собственника в том, чтобы компания сохранила ту бизнес-модель, которая имеет, то есть гибридная авиакомпания с маршрутной сетью, а также возможностью арендовать свои новые самолеты другим авиакомпаниям. Конечно, мы сейчас можем только спекулировать над тем, какие у стратегического инвестора интересы. Я подразумеваю, что интерес – это те новые самолеты, которые есть у Air Baltic, и бизнес-план по покупке больше новых самолетов Airbus 220. Они экономны, они такой компонировки, которая соответствует именно европейским, внутриевропейским перевозкам. И, конечно, инвестор заинтересован в использовании этих самолетов, поскольку сейчас мы на авиационном рынке видим дефицит новых самолетов, дефицит мощностей в определенных периодах года. Я очень надеюсь, что в будущем Air Baltic сохранит нейтральную позицию к разным альянсам авиакомпаний, потому что мы здесь в Латвии заинтересованы в том, чтобы у нас были хорошие возможности соединения с разными хабами, и Амстердамом, и Лондоном, и Стокгольмом. и, конечно, с Франкфуртом, Мюнхеном и так далее.
Сейчас происходит процесс в каком-то смысле противоположный тому, что делало правительство Латвии раньше, и в том числе, когда вы были министром сообщения. На протяжении длительного времени правительство постоянно поддерживала компанию Air Baltic, вкладывала в нее средства, это были сотни миллионов евро. Как можно оценить то, что сейчас происходит? Это признание финансовых ошибок, которые были сделаны раньше, или это ошибка сейчас, то, что делает правительство, которое отказывается от своей полной собственности за компанией Air Baltic?
Ну, начнем с того, что авиационный рынок в Европе очень конкурентный. С того времени, как Европейский Союз сделал авиационный рынок общим, мы видим процесс консолидации. И выживание малых авиационных компаний, таких как Air Baltic, на таком конкурентном рынке, он с каждым годом становится тяжелее. Потому я рад, что авиакомпания хорошо выбрала свою нишу, выбрала модель развития, только одна модель, один тип самолета и низкие издержки производства и конкретный рынок Северной Европы. Это хорошо, и это дает какие-то конкурентные преимущества. Но то, что авиакомпания работает именно в балтийских странах и дает какие-то негативные моменты. Во-первых, это низкая платежеспособность населения, малый объем рынка, мы тут только 6-7 миллионов человек. И, соответственно, если работать только на этом рынке, это дает убытки. Не секрет, что само пребывание и сама маршрутная сеть Air Baltic в Рижском аэропорту дает убытки в год примерно 70 миллионов. То есть, если такую же маршрутную сеть поставить, скажем, из Берлина, из Мюнхена и так далее, то маржа была более высокой, прибыльная маржа. Потому я не бы говорил о каких-то неправильных действиях авиакомпании. Те убытки, которые исторически были, в основном появились в двух периодах. Когда прошла первая реструктуризация, мы помним, где-то в 2010-2011 году авиакомпания была очень близко к неплатежеспособности, потому были необходимы вливания дополнительного капитала. И другой период – это была ковид-ситуация, когда вся авиационная отрасль не работала долгое время, и, конечно, это связано с большими убытками. Все остальное время у авиакомпании была прибыль. Последняя прибыль была в 2018 году, и мы видим, что и в 2023 году у авиакомпании была прибыль. То есть эта модель как такова, она работает, просто есть какие-то кризисные моменты, в которых нужна поддержка государства.
Талис Линкольц, транспортный эксперт, экс-министр сообщения, прокомментировал нам, что, собственно, ожидать от стратегического инвестора авиакомпании Air Baltic. Ну а мы идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Обсудим ситуацию в больницах. Дефицит государственного бюджета на услуги больницы превысил 20 миллионов евро. Некоторым пациентам из-за этого медпомощь окажут лишь в следующем году. И сегодня по этому поводу Латвийское общество больниц встречалось с Национальной службой здоровья и с представителями Минздрава. С нами сейчас на прямой телефонной связи глава Латвийского общества больниц Евгений Калайс. Добрый вечер, господин Калайс.
Добрый вечер.
Господин Калайс, ну смотрите, мы получили заявление от общества больниц, согласно которому существует проблема, есть дефицит госбюджета на услуги, и из-за этого некоторым пациентам медпомощь окажут лишь в следующем году. Да, в то же самое время Национальная служба здравоохранения говорит, что ситуация с квотами хорошая, дополнительных денег не требуется. Как это все понимать?
Но это понимать то, что все пациенты стали в очередь, и они получат свои, ну скажем, услуги только в конце года или в некоторых больницах уже на 26-й год мы записываем больных.
То есть в этом году, значит, не будет возможности вообще до конца года получить медицинскую помощь?
Да, в некоторых больницах, что квоты уже кончаются в этом году и в следующем, и они записывают на 26-й год. Это значит, что в следующем году мы, в общем-то, будем лечить пациентов этого года, а пациентов следующего года еще откладывается.
Ага. А почему Национальная служба здоровья говорит, что ситуация с квотами хорошая и дополнительные деньги не нужны?
Ну, я не знаю, почему они так говорят, потому что мы сегодня об этом все говорили, и мы объяснили ситуацию, то, что очереди очень длинные, они это все понимают, да, но они рассчитывают деньги только, как бюджет дает им, да, и в этом смысле, может быть, они говорят, что там все хорошо, потому что больницы стараются, все-таки квотировать и этих больных, чтобы получили финансирование в этом году. Но это только в размерах квоты.
Ну, как такое ощущение, что мы каждый год обсуждаем одну и ту же ситуацию. К концу года у нас возникает...
Не каждый год, мы это обсуждаем 20 лет.
Угу. Что сделать, чтобы наконец это перестать обсуждать? То есть это нужно просто, грубо говоря, выделить на четверть больше денег? Или есть еще какие-то варианты, как с этим справиться?
Ну, это единственный, да, или это государственный бюджет, или это кто-то со стороны могут оплатить, как мы думаем, это могут быть страховые компании или муниципалитеты, или пациенты сами будут оплачивать.
Что делать пациентам в этой ситуации? То есть мы, получается, в следующем году больницы будут оказывать помощь по квотам пациентам этого года, а если в следующем году будут пациенты с какими-то нуждами получения услуг в больницах, то они что будут делать? Оплачивать самостоятельно? Может быть, в этой связи у вас есть какие-то рекомендации для пациентов? Как себя, может быть, обезопасить, особенно для людей с хроническими заболеваниями, для сеньоров?
Ну, скажем так, что это самое главное, если мы не будем оказывать лечение хроническим больным, тогда они через некоторое время будут неотложные больные, которые опять будут обращаться в больницах, и мы будем им оказывать неотложную помощь, которая намного раз дороже, чем лечение хронических или плановых больных. Так что... Но это надо все-таки рассчитывать. Это очень хорошо понимают и национальный этот...
Служба здоровья, да.
Служба здоровья и министерство. Они сегодня присутствовали, и они об этом все хорошо знают и понимают. Да? Но самое главное – это финансирование. Это финансирование наших больных, тех больных, которых мы не лечили с 2020 года, потому что во время ковида мы не оказывали лечение хронических больных, это было запрещено Министерством здравоохранения того времени, и сейчас мы все-таки видим эти результаты.
А выход какой? Страховать здоровье теперь, на всякий случай?
Да, это один из вариантов, да, если сами не хотят платить за эти услуги, тогда это страхование. Еще много пациентов обращаются в свои муниципалитеты, где им частично или полностью оплачивают те расходы, которые для лечения их здоровья.
Звучит как-то все довольно серьезно.
Да, ну, спасибо.
Довольно серьезно, да.
Да, спасибо вам огромное, господин Калайс, за ваш комментарий. Евгений Калайс, глава Латвийского общества больниц. Спасибо и хорошего вечера вам.
Да, хорошо. Спасибо. И не болейте.
Да, это хороший совет, и, собственно, ну, честно говоря, о системе здравоохранения, о недостаточном финансировании с каждым разом говорить в эфире все страшнее и страшнее, потому что то, что сейчас озвучил господин Калайс, что в следующем году будут лечить пациентов, которые не получили помощь по квотам в этом году, потому что квоты закончились, ну и, соответственно, все это будет накапливаться с каждым годом, Ну, не очень радужная перспектива.
Да, эта перспектива прямо какая-то ужасная, потому что с каждым годом у меня такое чувство, что мы начинаем говорить об этом все раньше и раньше. То есть вот сейчас мы говорим об этом в начале сентября.
Да.
А в прошлом году, по-моему, вот мы же с тобой тоже это обсуждали, и это, кажется, был октябрь. Я вот сейчас не буду врать.
Но обычно к концу года заканчивается квота.
Обычно к концу года. И такое чувство, что этот вот долг, он нарастает. И мы каждый год оказываемся все в более и более худшей ситуации. И я не понимаю, как этого можно, этот узел развязать, если вдруг просто одномоментно не дать на это денег, которые где-то надо найти.
Идем дальше и поговорим о COVID-19. К сожалению, снова вспышка в Латвии.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Распространяется COVID-19 не только в Латвии, но и во всей Европе. За неделю умерли 7 человек, и уже мы видим некоторые медучреждения вынуждены предпринимать карантинные меры для того, чтобы обезопасить пациентов. Так, например, карантин введен в нескольких отделениях Даугавпилской больницы. Распространение COVID-19 выросло и в Рижской Восточной больнице. Эксперты призывают прививаться. С нами на прямой связи сейчас Айнис Далпс, вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей и член Государственного совета по иммунизации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Залпс, насколько существенный прирост заболеваемости сейчас фиксируют специалисты?
Да, в последнее время есть увеличение заболевания инфекцией COVID-19. Такое повышение и активность этой инфекции мы наблюдаем в течение всего лета. По сравнению с прошлым годом, интенсивность заболевания увеличилась уже в июле, и практически на все время эта заболеваемость регистрируется. И особенно последние недели августа были довольно сложными для семей врачей, потому что в определенных практиках у нас мы могли видеть, что примерно 40% из всех заболеваний ОРЗ связаны с COVID-19 инфекцией. На данный момент больше всего болеют люди молодого возраста, понемножку начинают уже увеличивать заболеваемость тоже и в возрасте учеников, да, но больше мы наблюдаем такие легкие или средние тяжелые заболевания этой инфекции на данный момент.
Да, но, как мы знаем, есть уже и смертельные случаи за последнее время. В связи с этим эксперты призывают прививаться, особенно лиц из группы риска. Но вопрос, эффективно ли защищают вакцины от нового штамма COVID-19?
Да, я с вами полностью согласен. Да, вот такой в амбулаторной практике, как у нас, я говорил, большинство на данный момент у нас болели пациенты такие сравнительно молодые, то там течение заболевания легкое, да. Но, как мы уже знаем, COVID-19 инфекция, фактор риска считается возраст. И уже с возрастом 65 лет, а особенно 75 лет и выше, течение довольно непрогнозированное. И у части пациентов также может образоваться воспаление легких, да, со всем этим синдромом недостаточности сердца и также само с затрудненным дыханием, что приводит к недостатку кислорода и связано с повышенной смертностью и необходимостью обращаться в стационар. Да, на данный момент тоже пожилые пациенты в Латвии находятся в больнице, да, с этим заболеванием, и есть несколько из них довольно в критическом состоянии, и каждую неделю регистрируется смертность из-за COVID-19. Поэтому уже центры по профилактике заболеваний Латвии и также сам комитет по иммунизации уже в этом году в июне издал свои рекомендации, что осенью 2024 года еще раз определили эти факторы рисков и те группы, которым предназначена вакцинация против COVID-19 инфекции. На данный момент в Латвии есть доступны вакцины производители Pfizer, Comirnaty, те похожи, что мы использовали уже в предыдущих сезонах. Эта вакцина является такая улучшенная именно на подвариант омикрон и такой вариант EN1. Это более такой адаптированный вариант на тот омикрон, который циркулирует на данный момент. И вакцины предохраняют от тяжелого течения заболевания. Мы знаем, что вакцинация против COVID-19, она не предохраняет от того, что мы вообще не заболеваем COVID-19 инфекцией. Она также сама сравнительно мало предохраняет от того, что этот вирус меньше передается, но самая большая эффективность этой вакцинации сделать так, чтобы не было тяжелой формы заболевания. И, конечно, это все относится, как мы уже говорили, на наших пожилых людей, на тех пациентов, у которых есть тяжелые хронические заболевания, онкологические заболевания и так далее. Вакцины на данный момент в Латвии доступны. Семейные врачи их уже заказывают. Так же само, например, в нашей практике вакцина есть. И я скажу, что спрос и интерес наших пациентов довольно высокий. Были пациенты, которые уже в августе желали произвести вакцинацию, но и потому, что спрос был, но мы заказали и уже производим. Сегодня частично мы произвели вакцинацию в нашем пансионате, который мы обслуживаем. Завтра закончим, но я думаю, что мы уже в первой неделе сентября произведем вакцинацию примерно 40 пациентов.
Надо ли вакцинироваться людям, у которых нет хронических заболеваний, людям молодого возраста, ну то есть те, кто, по идее, в меньшей степени рискуют переболеть тяжело, и на ком эта тяжелая болезнь может плохо сказаться?
Детям, значит, и подросткам до возраста 18 лет вакцинация против COVID-19 инфекции рекомендуется только в тех случаях, если есть тяжелые сопутствующие заболевания. Это надо переговорить с семейным врачом или со своим специалистом, и тогда мы можем вакцинацию предложить. Потому что дети болеют этим заболеванием легко, и такого, рекомендации, что вакцинировать всех детей на этот сезон, такого не существует. Взрослым, значит, людям и пациентам с возраста 18 лет каждый может произвести вакцинацию против COVID-19 инфекции. Мы, как я говорил, больше говорим об группах риска, которым мы очень советуем эту вакцинацию, но все остальные наши пациенты тоже могут ее произвести. Там какие могут быть другие индикации? Если, например, человек очень много путешествует. Мы знаем, что, например, на данный момент довольно высокая заболеваемость есть в Испании, во Франции, в Мальте. И если пациенты туда часто летают, есть надобность посещать эти страны, это тоже одна из индикаций, что можно провести вакцинацию. Так же самое, если мы рекомендуем, если наши пациенты работают в пансионатах, в больницах. Если они обслуживают тяжело больных хронических людей, тогда это тоже является одним из показаний, когда мы можем произвести вакцинацию. Значит, и так коротко говорить, есть медицинские индикации, и есть в том числе и социальные индикации, когда мы можем предложить прививки. Mm-hmm. Прививки против COVID-19 инфекции бесплатные, их оплачивает государство. И еще раз напомню, что они уже в Латвии доступны, и можно интересоваться, и нужно интересоваться у своего семейного врача. Закажем и обязательно предложим.
Господин Залпс, еще в завершении хочу спросить, в далекие времена ковид-сертификатов, когда они были, да, мы считали, значит, сколько времени прошло после получения первой вакцины, сколько там месяцев прошло после того, как человек перенес ковид-19. То есть мы считали, сколько прививок у нас сделано, сколько раз мы переболели и интервал между прививками. Сейчас это все имеет значение или нет?
Спасибо за вопрос. Это правда очень-очень актуальный вопрос. На данный момент вакцинация против COVID-19 это считается сезональная вакцинация, так же сама, как и вакцинация против гриппа. там мы не смотрим, да, как у нас это давно была эта вакцинация. Мы производим на данный момент прививку против COVID-19 группам риска один раз в год. Что нам надо иметь в виду, что если пациент переболел COVID-19 меньше, чем 6 месяцев назад, тогда нам надо немножко переждать и сделать прививку после истечения этих 6 месяцев. Потому что после того, как мы переболели, на какой-то момент, на 4, на 6 месяцев, действует иммунитет тот, который мы приобретаем после заболевания. И еще в это время делать еще прививку, это нам не даст дополнительной защиты. Да? Поэтому, если какой пациент, например, в августе переболел, уже COVID-19, инфекции, тогда на данный момент в сентябре, октябре и в ближайших месяцах нету смысла делать вакцинацию. Mm-hmm. Это надо будет сделать попозже.
Огромнейшее вам спасибо за всю эту полезную информацию, господин Залпс.
Спасибо. Спасибо вам за вопрос и за интерес.
Спасибо. Да, всего доброго. Айнис Залпс, вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей и член Государственного совета по иммунизации, разложил нам все по полочкам, все, что связано с COVID-19. Ну, в общем, не болейте.
Подробности на Латвийском радио 4.
Некоторое время назад глава комиссии Сейма по расследованию ситуации с Rail Baltic Андрис Кулбергс заявил, что виновные найдены, прокуратуре предстоит большая работа. В частности, по словам Кулбергса, главный итог расследования ситуации неутешителен. Правительство, по его словам, под руководством Лаймдота Страуюма безответственно решило включить Рижский вокзал и филиал Рижского аэропорта в проект исключительно на основании информационного отчета, предоставленного министром сообщения Андрисом Матисом. И, собственно, вот это все и привело к тому, что проект резко удорожал. Но сегодня, накануне, депутат комиссии допросили экс-министра Андриса Матиса. Тот, правда, не считает, что виноват в удорожании проекта. Но сейчас подробнее об этом поговорим с депутатом комиссии Сейма по расследованию ситуации с Rail Baltic Амилем Салимовым. Добрый вечер.
А вечер добрый.
Ну вот если господин Матис считает, что он не виноват, то кто же с его точки зрения виноват?
Вы знаете, мы там с господином Матисом, да, долго беседовали. Один и тот же вопрос с разных сторон пытались ему задать, но вывести его как-то, ну, чтобы он объяснил вообще, в чем дело. Потому что, скажем, самое главное это что? Развязку по Риге предлагали 8 вариантов. Почему они выбрали самый дорогой, для всех остается секретом. Он все валит на рабочую группу. Рабочая группа, которая состоит там из какого-то количества экспертов, и эти эксперты, он полагается на них. И вот эти эксперты, они решили, что самый выгодный, эффективный, правильный вариант будет R8, по-моему, или R7, ну какой-то там из них, в общем, который самый дорогой. Mm-hmm. Да, то есть, и разница в цене, чтобы вы понимали, значит, R1 было 200 миллионов, а R7 или 8, опять же, 730. Вот вам, пожалуйста, 500 миллионов разница, а цель одна – соединить и Рижский вокзал, и аэропорт. Он валит на рабочую группу. Рабочая группа предоставила этот самый дорогой вариант как самый эффективный, самый нужный, самый надежный, самый пассажиропропускаемый вариант. Вот таким образом ему преподнесли. Он со своей стороны подписал документы, дальше передал в кабинет министров. А кабинет министров уже, в свою очередь, на парламент, на, так сказать, подтверждение, ратификацию этого всего дела. Вот такая вот история. Он категорически отказывается брать на себя ответственность. Он говорит, что я полагаюсь на рабочую группу, что в его обязанности не входит перепроверка всей этой документации. Он верит экспертам, рабочей группе и все. То есть, ну, мы, как рабочая, как комиссия по расследованию Rail Baltic, мы, конечно, так не считаем. Министр, тем более, когда касается речь более полумиллиарда евро, однозначно доля ответственности присутствует и на министре сообщения.
Скажите, пожалуйста, а кто назначал рабочую группу, в чьи компетенции это входило, и какая сфера ответственности у них была, кто контролировал их работу?
Так, значит, рабочая группа, это в рамках RB Rail. Ну, то есть это все связано в любом случае с государством. Uh-huh. То есть это госсекретарь, это вот Озолы на тот момент. Ну, в общем, на тот момент тот, кто госсекретарь был. Так, значит, госсекретарь, заместитель госсекретаря Мэри Рамс. Он был членом правления и человеком, который все это подписывал в компании RB Rail.
Ну, то есть конкретные лица вам известны, и все это пойдет теперь в прокуратуру, правильно я понимаю?
Совершенно верно, да, прокуратура будет дальше разбираться, но пообщавшись лично с прокурором, он тоже так, не было в нем уверенности, так скажем, в его глазах, потому что каждый шаг он... приходил новый министр, мы же говорили там с вами о том, что уже 4 или 5 правительств практически поменялось за весь этот период, и каждый раз новый министр, новое правительство подтверждало, давало новые вот эти вот лавадлиньерс и ратифицировало все, что происходит. Вот такая ситуация. То есть, вы понимаете, самое главное, что надо понимать, что рабочая группа в любой момент может собраться и решить, что Rail Baltic стоит не 9,5 миллиардов, как они сейчас придумали, а 30. И все. И мы вынуждены будем с ними согласиться, но такого быть не может. Вот эту проблему мы с комиссией собираемся искоренить и придумать, каким образом это все будет управляться, каким образом будет это все контролироваться и перепроверяться, и кто будет за это ответственный. Вот эти вот те основные вопросы, с которыми вот мы разбираемся, и в любом случае мы с ними разберемся.
Да, спасибо вам огромное за ваш комментарий, за то, что подключились к нашему эфиру.
Спасибо вам.
Хорошего вечера.
Всего доброго.
Амиль Салимов, депутат комиссии Сейма по расследованию ситуации с Rail Baltic. Ну, я полагаю, что все, кто будут приходить на заседание этой комиссии, те люди, которые так или иначе были связаны с проектом, они все будут говорить, что они не виноваты. Но хочется надеяться, что правоохранительные органы дальше уже будут разбираться.
Я думаю, что по-любому где-то мы должны поставить точку в этой риторике, взаимных обвинениях и попытке сложить в себя ответственность. Есть человек, который подписывал документы. Можно что угодно говорить про рабочие группы, но эти документы подписаны, и у этой подписи есть имя и фамилия.
Тем не временем, сегодня исполнительный вице-президент Еврокомиссии, кандидат на пост еврокомиссара Валдис Домбровскис в интервью Латвийскому радио сказал, что правительство сейчас должно искать возможности сокращения расходов на проект Rail Baltic.
Я не думаю, что это проблема имиджа. Конечно же, есть объективные факторы. Мы знаем, что на протяжении немногих предыдущих лет в Евросоюзе была очень сильная инфляция. Расходы выросли практически для всех крупных проектов инфраструктуры, и Rail Baltic в этом отношении не уникально. И, конечно же, мы видим, что в Rail Baltic есть существенные проблемы с управлением. Как принимаются решения, как оценивается конкретный объем проекта и так далее. Поэтому, конечно же, управление этим проектом необходимо укреплять, но в то же самое время со стороны Евросоюза есть по-прежнему готовность поддерживать этот проект. И, как я уже упоминал в предыдущем этапе распределения, проект получил крупнейшее финансирование, которое было выделено в этом этапе.
Валдис Домбровскис в интервью сегодня нашим коллегам «Домская площадь» сказал, что Евросоюз по-прежнему поддерживает проект, но даже вот он указал довольно конкретно и четко, что есть явные проблемы с управлением проектом, эти проблемы необходимо решить и искоренить.
Ну а тем временем в понедельник Министерство сообщения расскажет о стратегии внедрения Rail Baltic в Латвии. Там есть некоторые нововведения, которые Министерство предлагает, но обо всем этом мы уже будем говорить с вами в понедельник, пока идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
К 2030 году в Латвии планируют построить не менее 1000 квартир, которые будут использовать для сдачи в аренду.
Для молодых специалистов и их семей. Речь идет о квартирах в регионах. Это делается для того, чтобы жилье в регионах было доступно представителям абсолютно различных профессий. Это учителя, медики, пожарные, полицейские, военные и так далее и тому подобное. И сегодня о том, собственно, на каких условиях весь этот проект будет реализован и будут ли по карману такие квартиры специалистам, мы поговорили с председателем правления Валсце Некустами и по шуме Ренарсом Гришкевичсом.
Как вы сказали, первая лоте, иепиркума, планируется узбувать висмаз 1000 дивоклюс лид 2030 годам. un tas veidos aptuveni 100 miljonu eiro investīcijas. Tas būtiskākais ir fokus uz reģioniem, būvēt šos dzīvokļus reģionos, bet tajā pašā laikā arī piedalās pilsētas un arī Rīga. Uz doto brīdi interesi ir izrādījušas 17 pašvaldības, kas ir arī piedalījušās pavasarī veiktajā pētījumā, lai saprastu cilvēku maksāt spēju reģionos, pieprasījumu pēc jauniem īres dzīvokļiem un arī saprast nākotnes pieprasījumu, kāds būs reģionos un kādas būs šīs vajadzības. Jāsaka, ka par to, kādā veidā šie īres dzīvokļi nākotnē tiks piešķirti jauniem speciālistiem vai esošiem speciālistiem, te mēs runājam arī par skolotājiem, ārstiem un dažādiem citiem speciālistiem, kuriem šāda vajadzība jau ir šodien. Šie ir kritēriji, ko izstrādās konkrētā pašvaldība, kāda tad viņi redz savu vajadzību un pēc kā tad pašvaldības šos dzīvokļus nākotnē piešķirs. Bet kas ir noticis šodien? Šodien mēs esam parakstījuši līgumu ar Eiropas Investīciju banku par nepieciešamo finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu un konsultāciju pakalpojumiem. Un jau tagad uzsāksies darbs pie izpētes, pie finanšu ekonomiskiem aprēķiniem, lai saprastu gan pieprasījumu, gan maksātnespēju, gan arī iespējamo atbalstu no pašvaldības un valsts, лай что проект варату реализовать.
Но если в целом говорить о финансировании, то чья доля в этом финансировании больше? То есть это самоуправление государства?
Ну, šis PPP, ja privātās partnerības projekts, paredz to, ka mēs kā valsts pārstāvis veicam iepirkumu, kur privātais investors nāk ar savu naudu, finansējumu, ar savu būvnieku, ar projektētāju, uzbūvē dzīvokļus uz pašvaldības zemes un šos dzīvokļus vairākus desmitus gadus apsaimnieko un uztur. Un pēc šī līguma perioda beigās šie dzīvokļi nonāk pašvaldības īpašumos. Katrā reģionā šī cenu amplitūda būs savādāka, ko vietējie iedzīvotāji ir gatavi maksāt, un tāpēc ir nepieciešama šī analīze un aprēķini, kāda tad ir iedzīvotāja maksātnespēja, jo jāsaprot to, ka investīcijas, lai uzbūvētu dzīvokļu māju un dzīvokļus vienā vai otrā reģionā būs ļoti līdzīgs. Savukārt to, ko iedzīvotājs var atļauties maksāt, katrā reģionā ir atšķirīgs. Un tādēļ jau šie aprēķini ir nepieciešami, lai saprastu, cik tad ir nepieciešams papildus finansējums, jeb subsīdija no pašvaldības un valsts puses. Bet katrā reģionā noteikti tas būs atšķirīgs, vērtējot iedzīvotāju maksāt spēju. Mērķis nav būvēt prēmium dzīvokļus, bet mērķis ir uzbūvēt to, kas ir nepieciešams, ko var atļauties, un kas potenciāli ir arī ilgspējīgs. Un tajā pašā laikā, nu, par ko potenciālais īrnieks ir gatavs maksāt. Līdz ar to tas segments, kas ir mērķi grupā, ir dzīvokļi, kas ir pieejami dažādu līmeņu speciālistiem, kas konkrētajā reģionā tiek nodarbināti vai arī tiks nodarbināti nākotnē.
Ренарс Гришкевич, председатель правления Валсне Кустаме и Пашуми, рассказал о проекте. 17 самоуправлений уже проявили интерес. Там будет построено это арендное жилье для специалистов и их семей. И, собственно, важно то, что подчеркнул Ренарс Гришкевич, это не жилье премиум-класса, то есть оно должно быть доступно абсолютно всем. И, кроме того, рассчитываться арендная плата будет тоже в зависимости от региона и в зависимости от доходов людей в каждом конкретном регионе.
Ну что ж, такая новость в завершении сегодняшней программы, можно сказать, даже оптимистичная,
потому да.
что до этого шли
единственная.
Как-то, да. Ну да.
На этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Регина Безиня, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.